Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с нами в студии, говорят с нами, как обычно, по понедельникам о семье, Инна Ковалева, онкопсихолог, писатель, и ее сын Сергей Ковалев, актер театра и кино. И беседа получается такой психологическо-драматической, я бы так сказала. И у меня такой вот вопрос. Вот из того, что сейчас рассказывал Сергей, и из того, что рассказывала Инна, у меня, Инна, такой вопрос. Вот есть такой замечательный образ, как вот дети, когда с родителями находятся в связке, да, у них как такой канат, который поддерживает их. И... Ну, они практически, когда там большая высота, например, да, какая-то пропасть рядом, то дети дергают за этот канат, и если он прочный, то они чувствуют себя хорошо. Вот мне просто этот образ очень запал в душу. Вот, но ведь в той ситуации, когда мать сама, ну, как-то лишена, когда у нее мало сил, вот, так, чтобы не умничать, когда просто мало сил, как же... Откуда же брать, чтобы вот этот канат все время был натянут и чтобы вот удерживать ребенка?
Ой, ну я думаю, что здесь, ну, мне помогала во всяком случае моя правдивость в отношениях с сыном и мое доверие ему. Я думаю, он не даст мне соврать, когда я приходила к нему советоваться, я плакала иногда у него на плече с тем, что мне очень тяжело, я не справляюсь, и скажу честно, я осталась в Москве только ради него. Потому что, когда Сергей закончил школу, и нужно было принимать решение, куда идти дальше, мы понимали, что домой мы вернуться не можем, нам придется оставаться здесь, и нужно поступать в институт и учиться здесь. Здесь у меня было очень тяжело, потому что я хотела домой. А мозгами, как говорится, да, умом я понимала, что нет, нам нужно продолжать оставаться здесь. И я откровенно признавалась сыну, что у меня нет сил, что сейчас, пожалуйста, поддержи ты меня, потому что я не могу, я не справлялась в каких-то ситуациях. И вот канат, спасибо за образ, он действительно очень чудесный. Наверное, его иногда стоит и расслаблять, потому что если он всегда будет натянут, он просто не может быть всегда натянут. Рано или поздно где-то что-то перетрется, у кого-то, да, расслабнут руки, он не сможет его держать. Он может быть подвижным, так как и наша жизнь. Мы не можем всегда быть счастливы, мы не можем всегда быть огорчены, мы не можем всегда быть, да, там в слезах. Эта жизнь, она варьируется, да, мы принимаем решения, мы совершаем какие-то действия. Каждое действие имеет свое следствие. И мы должны быть к этому готовы. Наверное, если мы будем честны с собой, честны с теми, с кем мы рядом и кому мы пытаемся помочь, я думаю, это и будет давать нам силы и держать и этот канат, и вообще наши отношения в целом.
Можно, сегодня будет таким enfant terrible у нас в студии, буду давать гадкие вопросы, чтобы все не выглядело так прекраснодушно. Смотрите, вот вы сказали фразу «я осталась только ради него, только ради сына». И здесь можно поразмышлять о том, что а насколько мы можем оценить последствия вот таких поступков, потому что... Ждете ли вы благодарности за это вечной? Обязан ли сын всегда быть за это благодарным? Готовы ли вы к тому, что вот вы это сделали ради него, а через какое-то время у Сергея появится своя семья? И, дай бог, никаких связей не порвется, но это будет другая семья. И даже можно вспомнить такой полемически заостренный пример, когда говорят, что вот если у мужчины там кораблекрушение, можно спасти на лодке либо маму, либо жену, то выбираешь жену. И мама должна быть к этому готова. Это, конечно, не надо, наверное, воспринимать буквально, но мысль понятна. Вот вы к этому ко всему готовы?
Костя, это очень важный вопрос. И я вам за него благодарна, потому что вот буквально последнюю неделю у Сергея заканчивает институт, и этот вопрос, вот он во мне живет, и я понимаю, насколько он острый. Здесь ключевое слово «ждете вы благодарности». Конечно, мне было бы приятно, безусловно, если бы у него все сложилось так, как он хочет, да, в том ключе, в котором мы все ему помогаем, люди ему другие помогают. Но здесь я надеюсь, что я готова ко всему. Почему? Потому что я все равно оставляю право выбора за ним. Он хотел поступать в этот институт. Он поступал в 11 институтов. Он проходил прослушивание. Это был его выбор. Когда он решил на первом курсе бросить институт, я, конечно, была в шоке, но это тоже был его выбор.
Вы бросили в итоге?
А нет. Переборол себя.
Вот. Я не жду благодарности. Единственное, что я ему всегда говорю: Сережа, все мои молитвы о тебе. Мне очень хочется, чтобы у него сложилось то, к чему он стремится. И здесь я вам должна сказать такую фразу, как говорится, обратная связь, да, как...
Фидбэк,
да. Что мне иногда, когда у меня плохое настроение, я там нервничаю, у меня что-то не получается, я вспоминаю, что я здесь вот осталась, чтобы помогать тебе. Мне сын дает такой ответ, он говорит: ну да, мама, да, в Донецке у тебя бы вышло две книги, да, в Донецке ты бы принимала участие там-то. То есть он очень мягко, я за это ему благодарна.
Сергей умеет полемизировать.
Нужно учитывать последствия.
Костя, знаете, я ему благодарна за то, что он очень мягко, так с иронией, да, пытается поставить меня на место, да, то есть показать мне, что, мама, будь честна, ты здесь не только ради меня. И я это понимаю. И у нас есть с ним договоренность, что когда он станет на ноги, я, безусловно, уеду, куда я захочу, то ли это будет дом, то ли это будет что-то другое. Когда он будет самостоятельным, он понимает, что он будет с этим справляться. Я надеюсь, у нас все сложится.
Сергей, а вы как это чувствуете? Вот всю эту проблематику.
Ох. Вот это все. А вот теперь попробуйте ответить, да?
Да. Вот всю эту проблематику. На самом деле для меня не очень внятен оказался вопрос.
Давайте я попробую Сергею облегчить жизнь немножко, потому что сразу ответить на все вопросы сложно. Вот Инна сказала очень важную вещь, на мой взгляд, что когда ей было плохо,
да,
то она плакала у вас на плече. То есть получается, что взрослый может, когда ему плохо, показать свою слабость. Он не обязательно должен быть таким сильным. Но вот каково вам-то было, когда у вас взрослый, который был рядом и поддерживал, так вот плакал на плече?
Во-первых, стоит понимать, что это мама. И я бы назвал, наверное, это... Я очень долго к этому стремился, я, наверное, еще никогда этого не постигну в полном совершенстве. У меня священное отношение к маме, как к женщине, как к человеку. И, у меня работает такой механизм, что я понимаю, что человек отдает мне всего себя, поддерживает абсолютно, на руках своих проносит по жизни, а что мешает мне? Плюс я еще мужчина, это тоже стоит учитывать. Допустим, в этом плане у меня воспитание, я воспитан так, что ты мужчина, я бы не назвал это обязан, но ты можешь, и ты, наверное, должен поддержать, ты должен поддержать женщину, оказать ей поддержку, кто бы ни был, мама, папа, бабушка, неважно, то есть, и я отношусь к этому нормально. Конечно, со своей точки зрения скажу, без Максим, вот тому подобного, что, господи, боже мой, что же делать, весь мир крах. Я в этом плане реалист, я пытаюсь, вот как раньше был вот приведен пример, что я пытаюсь человека отрезвить и сказать, что так и так, посредством диалога, беседы, привести его, скажем так, какой-то, наверное, истине в его понимании и в моем.
Вот вторую вещь, которую Инна тоже в самом начале передачи рассказала, да, что вот звучало это очень здорово. Я сейчас тоже в инфантериблем хочу побыть. Не только ты. Что вот мы можем дать детям веру. Вот я вам честно скажу, у меня трое детей, и я изо всех сил пыталась им всю жизнь дать веру. Но получилось, так сказать...
Как получилось.
Как получилось, да, давайте так. Вот. То есть есть бунт, есть уход, есть какие-то другие вещи. Вот. Красиво звучит «дать веру». А что это на деле? Что это такое? Вот как?
Вы знаете, для меня, вот вы сейчас говорили... У меня прям в голове появился ответ «не мешать».
Угу.
Вот я для себя сформулировал это так. Конечно, есть какие-то нормы воспитания, нельзя отрицать полностью, да, все это, но в основном не мешать. И отследив то, что со мной происходило, наши отношения с матерью на протяжении всей моей жизни, я понимаю, что когда она не мешала, я сам влипал в то, что мне нужно было влипнуть, и потом подходил и говорю: «Ма, слушай, такой дурак, объясни». И человек, мама мне рассказывала все. И я действительно понимал, что вот хорошо, что она не остановила, я сам научусь на своих ошибках. У меня вера, я же под этим многое подразумеваю, в том плане, что вера в родителей, вера в семью, вера в Бога. Там, просто вот для меня это был такой механизм. Мне не мешали, когда я понимал, что мне нужна помощь, мне никогда в этом не отказывали. И помогали. И у меня поэтому такие теплые дружеские отношения с родителями.
Вы знаете,
вы говорите, не мешать, то есть не мешать влипать.
Ну, можно все подразумевать. Ну, в основном, да, не мешать влипать.
Не мешать влипать в тяжелые ситуации, чтобы потом из них выходить.
Конечно, да, но стоит учитывать, что как бы делаются и замечания, предостережения и тому подобное, но поскольку я... я.
И вы согласны?
Ну, не особо, я бы сказал.
Вы знаете, нет, я согласна. Единственное, что родителям это очень трудно принимать.
О, да.
Это, будем говорить откровенно, иногда это невозможно. И я сама, когда оказалась в ситуации, когда Сережа, мне казалось, принимает неправильное решение, я изо всех сил постаралась поднять всех людей, кого можно было поднять, чтобы не для того, чтобы сделать за него выбор, а для того, чтобы люди, которых он уважает и к мнению которых он прислушивается, чтобы они просто с ним пообщались. И в этом общении он услышит одну сторону, вторую. То есть у него будут варианты выборов. Он немножко успокоит свой ум и примет правильное решение. И это так и случилось. И, кстати, вот, Аня, к вашему вопросу, я никогда не забуду, когда мы с сыном поехали в путешествие, и в этом путешествии мы должны были проехать очень большое количество храмов.
Угу.
Это потрясающе, это такое великолепие. Это было лето, это была прекрасная погода, все цвело. И один храм, второй, третий, и потом мне ребенок сказал, я больше не пойду. И у меня внутри вот такая паника, как я тебя привезла, ты вот в храм не войдешь, такой грех, так нельзя. А потом мы сели на лавку, он усадил меня просто на лавку возле храма, и он говорит, мам, ты пойми, я хочу туда заходить, когда я этого хочу, когда у меня внутри что-то откликается, ты меня заставляешь. Я, говорит, я зайду, но я ничего там не испытаю, не делай этого. Мне было трудновато это принять, если честно, но я постаралась его услышать, я его больше не беспокоила, я не просила его, не заставляла тем более никуда заходить, и через какое-то время, прошло буквально пару дней, и вот мы, понимаете, как мне кажется, мы взрослые, не допускаем себе мысль, что наши дети что-то могут чувствовать по-другому. Они могут чувствовать, могут не чувствовать. Они не обязаны испытывать такой же трепет, как и мы перед какими-то вещами. И вот когда мы им позволяем быть самим собой, со всеми их ошибками, промахами, как Сережа говорит, косяками, когда мы прислушиваемся к ним, тогда и они считают себя свободными, они являются свободными. И вот этот канат, Аня, да, они тогда быстрее сообразят схватиться за него, если вдруг случится какая-то ситуация, просто осознавая то, что родители рядом, и если им нужна будет помощь, они им ее окажут. Я буквально одну ремарку вам хочу обратить внимание на все-таки важность присутствия родителей. Я сейчас работаю с пожилыми людьми, с больными пожилыми людьми. Это и паллиативные люди, и с деменцией, с болезнью Альцгеймера. Очень сложные ситуации. И я наблюдаю за тем, что люди вспоминают. Причем это клиенты моим, им, ну, 102 года, это самый взрослый человек, который вот в моей жизни встретился. Я поражаюсь тому, что люди помнят. Есть люди, которые получали ленинские, как ленинского комсомола, призы, там, награды, да, они из рук Сталина получали награды. И, казалось бы, они могут вспоминать что-то такое великое, Кремль там и все такое. Нет, товарищи, они вспоминают вот такие вещи. 92 года уже этой женщине. Она вспоминает две вещи. Первая – это ее сын Юрочка, который умер в раннем возрасте, он был особенным ребенком. Это первое воспоминание. И второе звучит дословно вот таким образом. «Я помню, как мама несла меня маленькую на руках, а мне было так тепло и приятно, что я дула ей на лицо, чтобы ей было приятно, и чтобы она несла меня так, как можно дольше». Такие мои соображения были. И у меня слезы просто наворачиваются на глаза.
Еще бы, у меня тоже.
Еще бы, да.
Ей 92 года, она не может уже подобрать слова. То есть она дышала маме на плечо, чтобы мама несла ее как можно дольше. То есть, вот представьте, прожита огромная жизнь, можно вспоминать массу всего, но в памяти живет именно эта эмоция.
До самых мельчайших подробностей.
Ага. До самых мельчайших подробностей. И возвращаясь к ребенку своему, к сыну, он готовил визитку свою актерскую, и когда она была готова, он мне ее включил, и я была просто поражена, если честно. Потому что первое, что он говорил, он вспоминал. Расскажи, пожалуйста.
Ну да, там очень сокровенные вопросы, очень лично задавали. И один из немногих вопросов было, что самое ваше яркое и приятное воспоминание из вашего детства. У меня это одно из многих воспоминаний, но оно более всех яркое, потому что я очень мало кушал. Прям, ну, вообще,
плохо.
Совсем плохо, да. Скажем честно, плохо кушал. И на какие ухищрения приходилось идти моей маме, всей семье вообще. Это просто цирк вокруг меня был, чтобы Сереженька покушал. И она один раз сделала замечательную вещь, которую я действительно запомнил. Она у нас был пруд городской, она арендовала лодку. Вот эта вот хрупкая миниатюрная женщина, значит, одна с ребенком в лодке полчаса гребет лодку под мост. У нас прекрасный мост проходил через озеро. Для того, чтобы мы сели в лодке, я только ел на природе. Только вот в каких-то таких красивых местах. Одна полчаса гребла, мы остановились под мостом, сели, она вытащила тормозок, значит, бутерброды, там, как сейчас помню, там, с колбаской какой-то, с огурчиком, вот. И кормила меня, сидела. И мы просидели там час-полтора, там рассказывал, показывал что-то, смотрели мост, люди ходили. И она обратно тоже полчаса, чтобы сыночка покушал уже, возвращалась на берег. Для меня это одно из самых ярких воспоминаний. Сейчас, конечно, на это смотришь, понимаешь, господи, как я издевался в детстве над родителями, зачем я это делал. Ну, я понимаю, что это было неосознанно, наверное, в какой-то мере, поэтому, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с нами в студии Инна Ковалева, онкопсихолог, писатель, ее сын Сергей Ковалев, актер театра и кино. Мы говорим о семье, мы говорим о психологии, о взаимоотношениях, ну, наверное, в данном случае матери и сына. И мне уже хочется, знаете, уже обращаться с Инной к Инне за какими-то советами. Вот я себя ловлю на том, что у нас осталось какое-то небольшое время, а мне уже хочется кучу всего спросить, а как делать вот в этой ситуации, а что делать? Вот я вспомнила, что у меня такой есть друг, он был у нас в передаче, он директор школы, замечательный педагог, и он говорит, самые распространенные две фразы, которые говорят подростки, это первое, это «покороче», и второе, «закрой дверь, пожалуйста». Вот, и у меня поэтому такой вопрос, вот это действительно какой-то период, когда вот это «закрой дверь, пожалуйста», это очень как бы важно для ребенка, да, а то, что вы рассказываете, это вот какой-то, как вы заботились о ребенке, вот в какой момент нужно было закрывать дверь, а в какой момент, там, не знаю, открывать ее и как вот догадаться?
Ну, я думаю, лет даже не так. Отношения нужно строить еще до того момента, когда вы узнали, что вы стали мамой, а ваш муж станет папой. То есть вот это еще намерение зачатия, оно на самом деле очень важно, и нужно копать, начиная из этого момента. Дальше наша беременность, роды, да, как мы встречаем ребенка, как мы с ним взаимодействуем. Так вот это взаимодействие нужно строить изначально, когда вы только подумали о том, что вы хотите стать родителями. Дальше мы должны быть в жизни наших детей всегда рядом, но понимать, что наступит тот самый момент, подростковый возраст, когда нужно ребенка отпускать, и тебе уже нужно поставить задачу быть для него другом, другом, которому он может доверять. Безусловно, своим друзьям он будет в какой-то период доверять больше, но тем не менее, если он будет знать, что дома его примут, дома с ним обсудят, дома его поддержат, могут наказать, да, если это действительно что-то крупное. Вот само это ощущение взаимодействия доверительного, оно и есть самое ценное. Потому что если в детстве вы не читали своему ребенку сказок, если вы с ним не общались, если вы не рассматривали на природе листик, который лежит в луже, если вы не обращали внимания на какие-то элементарные вещи, если вы не прислушивались к тому, что он говорит вам, если вы в 10 лет не разделяли или не интересовались тем, какую музыку он слушает, то будет совершенно глупо, честно говоря, в 13, а тем более в 15, ждать, что вам ребенок придет и о своих расскажет тайнах или секретах. Поэтому здесь опять отношение, да, к взрослым, что стройте эти отношения заранее, как говорится, изначально.
Сейчас точно половина аудитории уже плачет.
А это как раз еще к вопросу о том, что прозвучало вот в этом письме взрослым, которое Сергей зачитал, где мне особенно таким острым показалась мысль не давите авторитетом, а как бы снисходите к нашим интересам, к нашим проблемам. И мне, как родителю мальчика, которому 6 лет, понятно, о чем речь вот в этом возрасте, что какая-то, не знаю, там, пап, не нужен скотч, зачем тебе сейчас скотч? Ну, нужен. А нужен человеку прямо вот сейчас ему нужен скотч, вот что, потому что потом уже смысл клеить кораблик уйдет, а сейчас вся жизнь в этом кораблике. И надо, конечно, к этому снизойти, вот сейчас все бросить там работу, бросить там готовку, вот давай сейчас достану тебе скотч, пойдем клеить. Вот. Хотя понятно, что проще сказать, чем сделать. Вот. Но, а вот в более старшем возрасте, как раз вот то, о чем Аня говорит, закрой дверь. Я себе воображаю карикатурную ситуацию, когда папа или мама решили, ну, надо как-то снизойти. Ну, сынок, что ты там, Рамштайн слушаешь? Ну, давай, включай. И ребенок так, мам, давай, закрой ты дверь, что ты цирк устроил, или папа там. Вот как тут быть?
Кость, ну, если вы до Рамштайн начнете интересоваться, что ваш сын или дочь слушает, то когда вы войдете и спросите, ну, он вам включит, скажет, пап, я не знаю, поймешь ты или нет, но я думаю, он вам включит и даст послушать это.
То есть, ведь мы говорим о том, что переходный возраст наступает внезапно, и все прошлые правила игры отменяются. То есть, ты, исходя из этой логики, ты можешь слушать, смотреть на листик, но в какой-то момент все равно ребенок скажет: закрой дверь, как бы хорошо вы с ним до этого не слушали музыку. В этой ситуации пробиваться, говорит, нет, давай я с ним зайду к твоим интересам все-таки.
Нет,
пусти меня.
Вы говорите о его интересах, вы говорите обязательно о своих интересах, вы обязательно озвучиваете то, что мы сказали, да, мы озвучивать должны свои переживания, делиться ими, не скрывать, не строить из себя герой, если мы не герой в этот момент, потому что ребенок он все считывает, и он, кроме того, что мы не герой, мы еще и вруны будем в его глазах. Поэтому это действительно должно быть. Но в чем суть? Если у нас есть доверительные отношения с нашим ребенком, он растем и мы тоже меняемся. Приходит возраст, сейчас, не знаю, к сожалению или нет, но подростковый возраст начинается все раньше и раньше, и сейчас уже и в 10, и в 11 лет ребята сталкиваются с этой проблемой.
А заканчивается все позже.
А заканчивается все позже и позже, да, инфантилизм, который сейчас процветает, это тоже есть проблема. Так вот, если наши доверительные отношения построены, что в тот момент, когда ребенок скажет, пап, закрой дверь, у вас будет возможность войти к нему через 2 часа. А если у вас этих отношений не построено, через 2 часа вы тоже не войдете к нему, и вам тоже скажет, папа, закрой дверь. И это будет еще мягко сказано, потому что в душе он подумает совсем другое. Поэтому...
Слушайте, вот все очень, конечно, здорово, но я знаю такое высказывание, что бы родители ни делали с ребенком, это к Сергею вопрос, он все равно найдет, что рассказать психоаналитику.
Ну, очень хороший вопрос.
Это многоточие в конце, многоточие.
Да, многоточие.
Что вы расскажете психоаналитику?
Ну, на самом деле есть... Для меня есть такой момент, да, что родители, есть друзья. Я это очень четко разграничиваю. Есть моменты, которые я не могу обсуждать с родителями, как бы я их ни любил, не доверял. Там вопросы даже этикета элементарного и воспитания. А психоаналитику, чтобы я рассказал, да, грубо говоря.
Нет, но это был шуточный вопрос. Это у нас тут аудитория несколько.
Костя, тихо.
100 тысяч человек, психоаналитиков.
Не вспомни, да.
Рассказывать не буду, это самое сокровенное, как говорится, да. Да, на самом деле, мне кажется, лично в моих отношениях с мамой я бы спросил минимального совета, грубо говоря. Скрывать мне нечего, и я такой человек, так получилось, что у меня такой характер подарили, что мне что-то не нравится, я скажу прямо. Возможно, грубо, возможно, нежно, ну, в зависимости от ситуации, но я скажу прямо. Мам, так и так, я этого не понимаю, мне кажется, что в этой ситуации ты поступаешь не очень правильно. Это уже к вопросу о том, что закрой дверь, выйди, там, у меня музыка, не мешай, да. У нас были такие моменты, правда, конечно, а их не может не быть. Через это проходит любой родитель и ребенок. Но когда ко мне заходили, я там, допустим, с детства четко объяснял: мам, я слушаю музыку, оставь одного, пожалуйста. в этом... у меня мама мудрая женщина, спасибо ей за это. Она понимала, что это не со зла сказано, я действительно просто хотел побыть один. Мне нужно было, вот как Константин рассказывал, что вот ребенку вот нужен скотч, вот он моментально нужен. Вот мне также моментально нужно было послушать музыку. И, пожалуйста, не трогайте меня. Родитель, который это понимает, я к нему испытываю чувство, опять же, веры, доверия, и у меня не возникнет потом моментов желания утаить правду. Ну, мам, все нормально, да, там так и так, ну, потом. Вот этого не будет. Я скажу, я, более того, ребенок, когда с ним так общается, вот как общались со мной, он, вот, допустим, я приобрел силу говорить правду. Я признался себе, что да, я больше не хочу врать своей матери. Произошло это, кстати, не так давно, примерно 1.5-2 года назад. То есть уже в относительно сознательном для меня там возрасте.
Сереж, вам сколько сейчас?
21. Да.
Ну так, представляете.
Месяц назад исполнилось.
Да, месяц назад исполнилось.
Мама поправила.
А как же?
А вот, кстати, есть такое суждение, такая точка зрения, что вот в детстве дети в послушании родителей, а потом это переворачивается, и к старости родители должны быть готовы оказаться в послушании у своих уже взрослых детей. Вот, Инна, вы киваете. Как это... То есть вы к этому готовы? Как вы это осмысляете?
Я к этому не готова.
Так.
И объясню, почему. Потому что не знаю, в лучшую сторону либо в худшую, то, что я сейчас работаю именно с пожилыми людьми, которые оказались в различных ситуациях, кто-то, имея все, находится в психиатрической больнице, кто-то, имея все, находится в хорошем пансионате, кто-то находится дома. Но принять то, что вы меняетесь социальными ролями, и уже дети принимают решения, они за вас отвечают, и они, в принципе, строят, простраивают вашу жизнь, это невыносимо тяжело.
Какой это возраст примерно детей? 35, 40, 50?
Нет, это уже больше. Это больше. Это за 50, за 60.
Ты хочешь к чему-то подготовиться, Костик? Ты вот спрашиваешь, я так тоже начала на себя примерять, и мне прям страшно стало, что дети будут командовать, понимаешь?
Ну, быть в послушании все-таки, когда я употребляю это выражение, я не имею в виду такое безвольное подчинение самодурственным указаниям. Скорее, вот для меня послушание — это то, по крайней мере, как обычно, послушание определяет владыка Антоний Сурожский как слушание, готовность услышать, прислушаться и не стыдиться этого, что да, вот я сейчас этому человеку хочу довериться, и я его слушаю, я вслушиваюсь в него, и то, что он говорит, и вот для себя, и сам в этом расту. Вот так я скорее это понимаю.
Я бы этот вопрос перевернула, все-таки он очень глубокий, и он во многом зависит от того, какая старость. Она здоровая, естественная, когда человек мудр, либо у нас патологически нездоровая старость, когда человек страдает слабоумием, деменцией. Это совершенно две абсолютно разные ситуации. И если человек мудр, он здоров, то у него, я надеюсь, да, всем нам желаю, у него будет внутренняя сила, доверие, любовь к детям, забота о них, да, и он будет принимать помощь своих детей, он будет им доверять, что они сделают для него максимум и сделают хорошо. Другая ситуация, если у нас нарушена критичность, человек болен, то здесь уже детям, к сожалению, приходится сталкиваться с очень большими проблемами, когда действительно нужно идти наперекор болезни, и это очень тяжело, и это очень изматывает. Поэтому, возвращаясь к взаимоотношениям внутри семьи, действительно нужно помнить о том, что детям придется столкнуться с нашей собственной старостью. Никто из нас не знает, какая она будет. И здесь, я думаю, важно не оказаться очень беспомощным человеком, потому что это страшит.
Иногда говорят, что дети — наше будущее, а на это возражают родители — наше будущее. Это вот то, к чему мы идем, как бы мы за ними. Как кто-то очень хорошо выразился, что вот... Там был папа старенький, я смотрел на него как на человека, который передо мной едет на эскалаторе, между нами никого нет, вот он, а потом я через много ступенек. Mm-hmm. Сейчас он скрылся уже там за станцию. Теперь я вот такой первый или последний с той стороны на эскалаторе, который двигаюсь. И вот это то будущее, к которому на самом деле мы идем.
Слушайте, мы сегодня коснулись такого огромного количества вопросов, что, мне кажется, какая-то сплошная польза должна быть от этой беседы. К сожалению, прям к огромному сожалению, она заканчивается. Вот, как обычно, вопросов осталось еще очень много. И, как обычно, мы предлагаем как-то еще, может быть, встретиться и обсудить. Сегодня у нас была уникальная пара гостей. Мама и взрослый сын. Ирина Ковалева и Сергей Ковалев. И, ну, я вот получила очень большую пользу. И вот это вот все, что мы перечислили, и то, что можно быть слабым и признаться своим детям в этом, и то, что вот дети это могут принять совершенно как-то спокойно.
И ну, вот ну, и многое другое. Инна, просто у вас перед вами книги ваши лежат. Давайте назовите их заглавие, чтобы те, кто заинтересовались, могли найти их.
А могу я еще попросить Сергея сказать слова благодарности, если это будет уместно в рамках программы, потому что в том, что мы остались в Москве, в том, что он получил образование, большую роль сыграл один человек и его семья. Сереж, скажи, пожалуйста.
Это Иосиф Давыдович Кобзон, его супруга Нелли Кобзон и вся семья Кобзон. Это люди неравнодушные, которые мне в этой всей ситуации помогли, помогают и поддерживают меня на протяжении всего моего жизненного и творческого пути.
Да, то есть Иосиф Давыдович, он...
Какая интересная история.
Да, мы сначала поддержал ректор Дмитрий Валентинович Томилин, и Сергей 2 года учился бесплатно. Это было потрясающе, конечно. А потом случилось так, что нужно было оплачивать, и у нас стал выбор. Либо он уходит из института, ну, потому что у меня просто не было средств, либо мы просим помощи. И я обратилась к Иосифу Давыдовичу, он переговорил с мастером и вот сделал такой подарок, и в том, ну, когда его не стало, очень трогательный момент, когда его не стало, мы, естественно, стали волноваться, как мы теперь будем. И вот я тогда написала, что Иосиф Давыдович помогает Сергею с небес, потому что оказалось, что еще до смерти он оплатил полностью его обучение, и вот действительно с небес он его поддержал. Поэтому мы хотели бы сказать огромные слова благодарности.
Спасибо.
Да, без таких людей, без такой помощи, я думаю, было бы сложно всем, и нам особенно. Поэтому спасибо большое.
Потрясающая история.
Вот, я хочу сказать 2 слова буквально о книгах. Они на самом деле очень тяжелые, потому что это история судеб, это реальная история судеб детей-сирот, которые оказались, я это называю, ранены любовью, потому что любовь, да, она может и калечить, она может давать силы. Вот эти дети ранены любовью, потому что родители их бросили. Они их предали, причем очень много раз. Это то, что происходит с ребенком, когда он попадает к психологу. То есть это такая некая хроника, документалистика. Поэтому я очень долго сомневалась, стоит ли об этом писать, потому что очень много боли в этом мире. Но когда стали сами дети давать обратную связь, я поняла, что этим нужно поделиться. Потому что если мы не будем чувствительны к боли другого, да, мы, соответственно, не сможем быть людьми. То, что сегодня Сережа говорил, быть человеком, быть духовным человеком, быть светлым человеком. Вышла сборник, вышел «Поговори со мной. Живые истории про детей и взрослых» издательского дома «Никея». И издательство «Генезис» выпустило авторскую книгу «Недолюбленные дети. Записки психолога». Я думаю, каждый родитель найдет в этой книге что-то для себя, потому что мы все обижаем друг друга. Мы обижаем своих мужей, мы обижаем своих детей, мы обижаем своих родителей. Очень мало, когда мы испытываем действительно реальное чувство благодарности. Вспоминая Достоевского, который говорил, очень легко любить весь мир, да, а трудно полюбить ближнего. Так вот, этой любви к ближнему, если мы будем очень откровенны, у нас очень мало у каждого из нас. И я думаю, вот эти истории, они могли бы просто где-то приоткрыть завесу, посмотреть внутрь себя, ответить на какие-то вопросы, которые тревожат, ну и, возможно, что-то изменить в себе и в жизни.
Спасибо огромное за эту беседу. Инна и Сергей Ковалёвы, напомню, сегодня были с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии также была Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо большое за возможность встретиться.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».